Поздравляем вас
с великим праздником усекновения главы Иоанна Предтечи, совершением божественной литургии. Причастников поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. По сравнению с красочным описанием пира Иродова, окончание Евангелия сегодняшнего незаметно и кажется неважным. Мы слышим, что ученики Иоанновы, ученики Христовы после усекновения главы Иоанна Крестителя сообщают об этом Христу. И Христос уходит в пустынное место после этого молиться, и за ним следует народ. Это очень важно, потому что между Христом и Иоанном Предтечей существует не просто некая связь, которой мы все с вами хорошо осведомлены, а существует некое единство, то есть не сообщающиеся между собой два человека, тем не менее существуют как некое единое целое. Как мы видим потом с вами в житиях великих преподобных и других святых, которые, находясь и проживая всю свою жизнь вдалеке друг от друга и встречаясь, быть может, два или три раза за всю жизнь для беседы и взаимного наставления и научения, не только чувствовали, как они живут, каждый в отдельности, но и знали время и час кончины друг друга, и видели, как души их друзей и единомышленников восходят огненным столпом от земли к Богу, когда Господь призывал их к себе. Это единство, оно отмечается нами, если мы разумны и пытаемся слышать окружающий нас мир. Это единство отмечается нами и в людях, которые имеют некую онтологическую правду внутри себя. И мы называем дружбой или теснейшим общением или взаимным проникновением часто отношения между двумя людьми, которые никогда не были или когда-то очень краткое время за всю свою жизнь были близки друг с другом. Тем не менее, считали друг друга самыми лучшими и близкими своими друзьями всю жизнь. Другое единство, уже менее интересное, но для нас немаловажное, которое дается нам Евангелием в качестве примера, являет нам сегодня Ирод, четвертовластник, царь строгий, жестокий, по евангельскому описанию крайне жестокий и безрассудный, но для того времени, для той эпохи царь, в общем-то, ничего себе, такой средней руки, потому что такое жесткое правление и деспотия были совершенно естественными и, по сути, единственными возможными формами правления. В мире, где царствовала жесткая рука, карающее правосудие. Ирод празднует в кругу своей семьи. Как царь, будучи окружен соратниками, единомышленниками, качества которых нам Евангелие не сообщает. Впрочем, мы знаем, что, например, Сусанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, то есть, по сути, премьер-министра его царства, следовала за Христом. Так огульно говорить, что вся жизнь Ирода, весь его двор, все его окружение, все это были ужасные, омерзительные какие-то такие антигерои из пошлых фильмов, это неправда, это не точно. Там был совершенно разный народ, и страсть Ирода к жене его брата Филиппа, она в каком-то смысле для того времени оправдана, потому что он не скрывал этой связи. И так далее, и так далее. Мы найдем оправдание, видя сегодняшний мир, который вокруг нас существует, находим в нем примеры этого же. Но сейчас не об этом речь. Некое единство тоже. Подобие семьи, подобие клана, царства предстает перед нашими глазами. Более того, царь дает клятву не только девочке, которая пляшет перед его глазами, и которую он, возможно, вожделеет или не вожделеет. Это не важно, потому что разврат и порок, они точно так же, как развитие в другую сторону, в святую сторону, не знают почти границы пределов. Они ограничены только возможностью человеческой фантазии, или бесовской, вернее, фантазии, и возможностью человеческой плоти. Это не важно. Но он дает обещание не только ей, но и тем, кто возлежит вокруг него на пиру. Вчера отец Андрей Лоргус нам говорил о том, что не прийти на пир в то время, да, было равнозначно преступлению. Поэтому те люди, которые собрались там, они чувствовали свое единство, и они были приглашены, и они имели право, и они имели право требовать, и царь был обязан им, как ближнему своему кругу, как своим близким. Это была тоже близость, это было тоже единство, это была тоже семья, это была тоже какая-то власть, которая основывалась на определенных законах, на договоренностях между друг другом, на историческом опыте и много-много другое, можно сказать, для того, чтобы оправдать происходившее там тогда. И царь не только дает клятву, как говорит нам евангелист, клятвы ради и за возлежащих с ним, и за тех, кто был вокруг него. Он говорит, я исполню, хотя был опечален, потому что не считал просьбу девицы разумной, потому что она была слишком жестока для ребенка. Он понимал, прекрасно понимал, кто является настоящей виновницей этой просьбы, но ради клятвы. Смотрите, он не приступает к клятву. Сегодня все сплошь и рядом приступают к клятву. Говорят, ой, я беру свои слова обратно. Да вы что, какое полцарство? Кого я буду? Я никого не убью. Это была шутка. А он не приступает к своей клятвы, хотя и деспот, да? И не приступает к своей клятвы и ради тех, кто окружает его. Это великое и серьезное единство. У воров, у бандитов, у разбойников тоже есть свое единство, свой кодекс чести, которые они отстаивают до смерти часто. И говорит, да, хорошо, я слушаю Иоанна Крестителя. Евангелист говорит нам, что он слушал его в утешение и радовался его словам, потому что, конечно, иначе бы не потерпел обличения. Он видел в нем праведника, он беседовал с ним. Это не был человек, который сразу же отрицает всякую праведность, какой-то безумный совершенно безумец. Нет, он пытался слышать, он встречался со Христом, потому что Христос был послан от Пилата, как мы знаем, к Ироду, который хотел видеть его перед распятием. Какая интересная личность перед нашими глазами предстает. Но тем не менее, он совершает преступление, и мы с вами можем по прошествии веков, по прошествии времени, зная его страшную, мученическую, в плохом смысле этого слова, насильственную кончину, смерть, проклятие от Бога, потому что мы знаем, что он умер на глазах у людей, когда все восклицали, что он велик и прекрасен. По прошествии веков мы можем сказать, что он был злодей и деспот. А теперь посмотрим на то, как мы сами существуем и как мы живем, выбирая из двух предложенных нам сегодня Евангелием картин единства. То, как мы существуем, то, как мы мыслим, то, как мы мыслим себя по отношению к внешнему миру. Вот мы, христиане 21 века. То, как мы судим, то, как мы уничтожаем континенты целые, враждебную нам Америку, безбожный Китай и всякие другие страны, то, как мы в каком-то смысле источаем проклятие, не просто боясь в одиночестве их произнести, но находя единомышленников среди нас, христиан, тем, кто перешел нам дорогу, тем, кто стоит на нашем пути, тем, кто не почтил нашего величия, как мы не то чтобы клянемся, у нас просто нет власти, и поэтому мы чаще всего слабы, а если бы была власть, то мы бы рубили головы направо и налево, будучи абсолютно убежденными в своей правоте. Не ради Христа, не ради правды, не ради Евангелия, ради своей правоты, ради своей обиды, ради своей скорби, ради своей семьи. Если внимательно спросить вас, а вам симпатичны фильмы про, простите, что так далеко ухожу, про всякие преступные кланы, всяких крестных отцов, мы скажем, да-да-да, очень симпатичны, такие замечательные фильмы, там же речь идет о семье, и вот это такая прекрасная семья, и все обижают семью, а семья, она мстит и как красиво убивает всех вокруг себя, нас это задевает за живое. Мы считаем, что это справедливо. Мы видим окружающий нас мир как враждебный нам. Мы за единство. Мы за единство. И это единство мы поднимаем как знамя над своей головой и готовы идти по трупам врагов нашего единства. Забывая или не понимая, что вокруг нас тоже существует единство. И таким образом мы проваливаемся в самое начало падшего человеческого бытия, когда все режут друг друга за правду соседней деревни, соседнего села, маленького соседнего города. А то единство, которое между Христом и Иоанном Предтечей, то единство, которое между праведниками, то единство, которое связывает нас со святыми, когда мы предстоим, а мы все предстоим, не только священники, у престола Божия, и с нами вместе за литургией стоит вся Церковь от начала, невидимо предстоя с ангельским чином. Вот это единство, которое должно было бы нас возвести так высоко от земли, что все человеческие единства и объединения были бы для нас еле видны, еле заметны или любимы равнозначно. Вот этого единства мы с вами не чувствуем. Мы с вами не видим даже в себе часто этой потребности, потому что внешняя форма заполонила, она простая и понятна и доступна для нас все. Но в отличие от духовного единства, человеческое единство, единство внутри семьи, оно искажено, и об этом нам тоже сегодня пытается сказать Евангелие, показывая нам преступление Ирода как абсолютное внутреннее искажение этого кланового единства. И мы с вами видим, что, по сути, будучи людьми, не знаю, как подобрать эпитет, ну, небольшого размера и веса, с очень ограниченными способностями, мы по сути имеем чаще всего вот эту свою маленькую семью единую, пока не находим какого-то больше единую Россию или единое еще что-то, когда нам кажется, что мы являемся частью чего-то большего, то по сути имеем очень маленький свой клан, который состоит из 2-3 человек, и живем как бесы почти внутри своего данного нам Богом единства, внутри семей своих, не выстроив к сознательному возрасту, к сознательному христианскому возрасту, любовных, доверительных, открытых, святых отношений с теми, кто окружает нас по правде, по-настоящему. Чаще всего даже для нас некие другие внешние объединения и сообщества являются некой отдушиной, потому что, не имея возможности решить проблемы, накопившиеся внутри нашего единства, которое нам дано как первое и простое задание, мы говорим: нет, здесь невозможно решить. Меня не слышит мой брат, меня не слышит моя мать, мой отец, мои дети, мои родственники. О друзьях я не говорю, меня никто не слышит, не понимает. Я не могу быть един с этими людьми. Зато вот там, где-то, в каком-то клубе интересов, или здесь, или в каком-то сообществе развратников, или наоборот, созидателей, я нахожу понимание. Единство – это болезнь молодости, но сегодня человек настолько инфантилен, что он продлевает эту свое безумие, это свою неполноценность и дальше. Он говорит: я нашел, у меня была такая компания, прошло, вот сейчас я нашел такое общество, где мы все понимаем друг друга, и каждый может, вот вспоминая сегодняшний, да, антиалкогольный день, так же, как я, выпить литр водки, и вот мы едины в этом в этой нашей способности. А в семье никто не выпьет со мной столько, и там не понимают меня и моих потребностей. Я сейчас не шучу, я говорю о вещах очень важных и серьезных. И вот так мы и живем, не понимая, не осознавая до конца свое одиночество, злобное одиночество, в котором мы принимаем любые решения ради клятв, которые мы в какой-то момент, обезумев, начинаем раздавать направо и налево, лишь бы только чувствовать, что мы являемся частью чего-то, и кто-то способен обязать нас к клятве, а мы готовы клясться в чем угодно, что мы будем до конца с этими людьми. Будем делать себе вред, да, до конца все вместе. Будем делать вред другим вне нашей семьи, да, до конца пойдем. Будем убивать, да, пойдем до конца. Сегодня, как никогда, в том мире, в котором мы живем, я не буду говорить за все человечество, а только за то, что мы видим вокруг себя, как никогда явлены, очевидны эти разделения. По сути, те поколения, в которых мы с вами выросли, вот с начала распада чего-то огромного, великого по частям, мы все свидетели с вами этих безумных разделений. И Евангелие, которое говорит нам, что восстанет брат на брата, и дети на родителей умертвят их, и говорит нам многое и многое о разделении внутри нас. Оно нами не читается, не слышится, не воспринимается. К концу жизни нам начинает казаться, что если мы нашли 2-3 человек, единомышленников, правда, неизвестно в чем, просто людей, которые также от усталости уже, и от злости, и от бессилия не могут уже ничто найти, не способны ни к какому единству, кроме этого маленького узкого круга, который внутри себя все осуждает, все поносит и только превозносит друг друга в тостах, в застольных речах, в обещаниях, в клятвах верности, то мы с вами по сути представляем такие ячейки истребителей мира, уничтожителей смыслов. И уж, конечно, Нам будет сложно найти в этом состоянии некую духовную связь с теми, кто, быть может, взывает к нам с неба или от земли ради того, чтобы попытаться напомнить нам о тех онтологических духовных началах, которые созидают церковь, частью которой мы себя так горделиво провозглашаем. Те, кто созидает единство тела Христова, частью которого мы себя так надменно считаем, не понимая ни сути, ни смысла, и, вернее, отказываясь от сути, от смысла евангельских истин, евангельских заповедей, евангельской любви ради простого и понятного брата убийства, которое царствует во всей своей красе до сегодняшнего дня в этом мире. Есть ли какие-то рецепты выхода? Должны ли мы сейчас с вами, все бросив то, как мы живем, то, как мы существуем, броситься искать где-то в далеких обителях или на островах, или на святых горах где-то это единство? Скорее всего, нет, потому что эти поиски не могут увенчаться успехом, не будем себя обманывать. Мы должны вернуться к началу своего создания, к началу осмысления себя. Мы должны сначала определить свое одиночество, определить себя настолько точно, насколько это возможно. И после этого, вернувшись к началу пути, постараться посмотреть не далеко, не широко, не совсем-совсем близко на то, что действительно Богом дано нам как подсказка, как шанс, как возможность начала. И потихонечку, начиная сначала, восстанавливать единство через Христа, через благодать, через любовь с теми, кто действительно является нашей семьей. Потом, если повезет, чуть шире круг, потом чуть шире, еще шире, но не на общем осуждении, не на общей неприязни, не на общих соединяющих нас, не на общей соединяющей нас вражде к другим кланам, к другим семьям, к любому инакомыслию. А любое, кроме нашей мысли, это все инакомыслие, кроме того, что мы думаем и как мы живем. И вот так потихоньку начать быть Христовыми. Не собираясь в вот это празднование Иродова, не желая его, не проповедуя его, не превознося его, а наоборот, сдержанно, как Христос, уходя от всего, по заповеди отцов, которые говорили: «Всех люблю и от всех бегу», уединяясь самими собой, со своим сердцем, созидая единство внутри своей души, не приобретая мир, потому что в нем нет пользы, а приобретая нечто сокровенное, что по испытании, через труд, через боль, внутри нас, а не вне, вдруг укажет нам, что где-то вдалеке, или, быть может, совсем рядом, бьется подобное нам сердце, с которым замыслил соединить нас Господь в то единство, где Он благоволит с великой радостью и всей своей полнотой и блаженством пребывать среди нас, двух или трех, собранных во имя Его. Аминь. Причастники, выслушайте благодарственные молитвы.